Мы с вами читаем, сегодня продолжаем третью главу послания к Коринфянам, и я полагаю, что мы ее закончим. По крайней мере, я точно намерен сегодня ее попробовать завершить. Третья глава послания к Коринфянам. И прежде чем я прочитаю, я небольшое такое просто напоминание сделаю о том, о чем Павел говорит. Павел рассказывает о контрасте между мудростью человеческой и мудростью Божьей. К сожалению, коринфяне попали в эту ловушку, принимать мудрость человеческую, ее интегрировать в свою жизнь и свое служение церковное. И Павел показывает, что они очень духовно слабые. Мы даже назвали их кидалтами, помните? И он говорит, я не могу с вами говорить на более серьезные темы, потому что вы просто не в силах это понять. И их незрелость очень ярко проявлялась в том, что они сфокусировали свое внимание на служителях церкви. Они отождествляли себя с тем или иным служителем и видели именно в нем полноту знания, служения, тогда, когда Павел говорит, что они неправы, и они не понимают, это то, что Бог собрал всех этих служителей и даровал их в каждое свое время для созидания Божьего строения, созидания Божьего виноградника, чем являлась церковь. Коринфяне думали, что церковь – это некая площадка для самореализации, площадка для проявления особых талантов, способностей, дарований, в конце концов, мудрости человеческой тех или иных людей. Тогда, как Павел говорит им, что церковь – это нечто святое, это храм Божий, где обитает сам Господь Духом Святым. И дальше мы с вами встанем и прочитаем апостола Павла из 3 главы, ставший в знак благодарности Богу за Его Слово. «Никто не обольщай самого себя». Стих 18. «Если кто из вас думает быть мудрым веки сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или жизнь, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Давайте коротко помолимся. Боже, Твое Слово, и мы нуждаемся в том, чтобы Ты помог нам разобраться, и что это Слово значит для нас, и как это Слово применить в наших жизнях. Благослови нас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Итак, присаживайтесь, друзья, и мы с вами будем изучать. Этот отрывок снова возвращает нас обратно в эту большую секцию с первой главы стиха 18 по вторую главу 16 стих, где Павел показывает контраст между мудростью человеческой и мудростью Божией. И, казалось бы, здесь можно просто сказать. Итак, Павел говорит, перестаньте быть глупыми, станьте глупыми для мира, станьте мудрыми перед Богом, отложите в сторону мирскую мудрость и живите по Божьей мудрости. И, в принципе, проповедь закончилась, аминь, и все. Но вся трагедия в том, трагедия нашего мышления в том, что мы даже можем декларировать правильные вещи, но поступать неправильно. Это очень ярко видно в лагере. На вечернем собрании дети общаются, им задают вопросы, особенно те, которые церковные, у них очень правильные ответы, но когда им задаешь вопросы о жизни, у них очень неправильные сразу ответы. Точнее сказать, не просто ответы, в практике их жизни другая. Как нужно поступать по отношению к своему врагу? И дети кричат, нужно любить его. Но как только они выходят на улицу и начинают играть в футбол, то мы только слышим, ах ты так, ну держи. И пошли у них уже столкновения. Девочки за девочек, мальчики за мальчиков. И сами друг против друга и так далее. Мы сразу видим, что на самом деле декларация – это одно, понимание – другое, жизнь вообще третье. И Павел вполне сознает, если он скажет им, поступите так, но не объяснит им, почему, и они не разберутся, почему нужно отвергнуть человеческую мудрость, они так и продолжат жить по человеческой мудрости. Не секрет, очень многие люди приходят в церковь, принимают даже крещение, исповедуют, что они верят во Христа, но жизнь их говорит об обратном. Жизнь их громогласно заявляет о том, что веры настоящей в них нету. И Иисус даже однажды сказал: «Что вы говорите, Господи, Господи, а не делайте то, что я вам говорю». Это трагедия современного российского общества, трагедия даже и евангельского сообщества. И наш текст сегодня помогает нам лучше понять, как быть по-настоящему мудрым человеком. Ведь этот текст отвечает на вопрос, как по-настоящему стать мудрым. Как по-настоящему стать мудрым? Мудрым, то есть счастливым, жить полноценной жизнью, жить жизнью настоящей, жить той жизнью, которой наши сердца очень хотят жить. Все люди на самом деле хотят быть мудрыми. Они хотят быть счастливыми, довольными, успешными, радостными, жить полной грудью душа. И вот наш текст расскажет нам об этом. Я назвал проповедь «Принципиальный выбор», потому что в сущности, хотя и Павел здесь дает два повеления в стихе 18 и в стихе 16, 21, в сущности, он все-таки призывает их сделать выбор, отвернуться, отвергнуть мирскую мудрость для своей жизни, для жизни церкви и принять руководство Божьей мудрости. Но это наша ответственность, потому что трагедия вся в том, что мы обманываем сами себя. Это первое повеление Павла – перестать обманывать себя, отложить мирскую мудрость. Павел указывает здесь, в самом начале этого отрывка, никто не обольщай самого себя. Никто не обольщай себя человеческой мудростью, мирской мудростью, чтобы ты не начал строить свою жизнь и свое служение совершать по мирской мудрости, то есть на основании ложных ценностей, на основании неверных приоритетов, в сущности, на антибиблейской идеологии. Философии и ценности этого мира точно принесут много вреда как тебе лично, так и церкви, в которой ты находишься. Никто не обольщай самого себя. Посмотрите, опасность исходит не извне. Опасность исходит от меня самого. То есть я сам опасен себе самому. Многие люди думают, что они сами с усами. Сами во всем разбираются и сами все понимают. Им не нужно. Они могут оценить любого проповедника, они могут оценить любую книгу, они все понимают, во всем разбираются, но в сущности, и это Павел очень ярко показывает, они сами себя обманули. Они попали в самообольщение. Они попали в самость, а не центр всего. Итак, опасность исходит, друзья, не от посторонних. Опасность исходит от тебя самого. Говорит апостол, почему она исходит от меня самого? И Павел здесь дает нам ясную такую подсказку. Смотрите, он говорит, кто из вас думает быть мудрым веки сём? Нет человека на земле, который не хотел бы быть счастливым. Все люди хотят быть счастливыми. Здесь слово «мудрый» можно еще соотнести с этим словом «счастливый», как синоним. Все мы на самом деле желаем быть счастливыми. Мы хотим быть успешными, хотим быть довольными, хотим быть заметными, хотим быть, в конце концов, влиятельными, перспективными и так далее, и так далее. В детском лагере очень ярко видно, дети еще не могут, они не так испорчены в своем лукавстве, еще греховное сердце не так овладело их внешней жизнью, и они ярко показывают, что они хотят быть в центре внимания. Любой сидящий в зале человек хочет быть в центре внимания, только если не благодать Божия. Дети это ярко показывают, а мы со временем научаемся скрывать это и использовать другого рода механизмы, чтобы как-то привлечь к себе внимание. Мы хотим быть мудрыми. Мудрыми, то есть счастливыми, успешными, довольными. Как говорится, овладеть этой жизнью, взять быка за рога, устроить себе хорошую, настоящую, довольную жизнь. Друзья мои, каждый из нас так или иначе определяет развитие своей жизни, ее ценности и приоритеты. Так или иначе, каждый настроит свое служение и жизнь церкви на основании своих убеждений и представлений, так или иначе мы с вами приносим свое понимание и свое восприятие в свою духовную семью, в церковь. И Павел говорит нам, берегитесь самообольщения. Берегитесь самообольщения и мирской мудрости. И если он подводит итог всем своим аргументам о опасности человеческой мудрости в жизни личной и в жизни служения церкви. Причем слово «обольщение» очень интересное. Оно буквально означает «успешно обманывать себя». Друзья мои, все мы, ты и я, мы эксперты по обману самих себя. Никто на земле лучше вас самих не умеет вас обманывать. Если вы честно подумаете о своей жизни, то вы увидите, что именно вы обманывали себя больше, чем кто-либо. Иногда это безобидные обманы. Ну, ничего страшного, что я съем все эти пирожные после 9 вечера. Я же сегодня очень много с утра бегала. Бывают и более опасные обманы, правда? Ничего страшного, будильник прозвонит, а если не прозвонит, я проснусь. Сам. Он не прозвонил, и мы опоздали на работу, и получили соответствующее вознаграждение от нашего начальника. И если мы начальник, то вся наша компания получила соответствующее вознаграждение в виде хаоса утреннего. А есть более опасные обманы по отношению к Богу, по отношению к спасению. «Почему ты верующий?» «Потому что меня крестили», отвечает какой-то ребенок. «Почему ты пойдешь в небеса?» «Потому что я поставил свечки в храме», отвечает другой человек. Итак, мы эксперты по самообману. Наше лукавое сердце находит массу объяснений и оправданий, почему я так живу и почему я вполне нормально использую мирскую мудрость. Понимаю я это или не понимаю, но у меня много разного рода оправданий. Например, кто-то может сказать, но это просто здравый смысл. Или кто-то скажет, так поступали всегда, так поступали мои отцы. Кто-то скажет, ну вот у них это получается, мне нравится, как получается, поэтому я тоже так же буду делать. Кто-то скажет, я так понял Библию, мне так открылось. Это, кстати, очень такая излюбленная фишка религиозных людей. Мне так открылось. И хочется узнать, что же там за триггер такой, который помогает вот эту открывашку получать, что вот так вот неправильно открывается. Или кто-то скажет, мне нужно было быстро принять решение, поэтому у меня не было времени серьезно думать. Вы знаете, что очень многие верующие люди не размышляют серьезно перед принятием решений. Не вникают основательно в Библию. А обычно молятся и говорят, потому что Бог помог, потому что я помолился, и они делают так, как им захотелось. Есть широкое поле, на самом деле, для всевозможных вариаций, но суть одна, и Павел ярко показывает, Евангелие креста Христова оттесняется в сторону мирской мудростью. Потому что Евангелие Христова отвергает очень многие популярные, излюбленные ценности и приоритеты этого мира. Итак, как нам защищаться от этого самообольщения мирской мудростью? В стихе 18, второй части, Павел нам рассказывает. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым». Другими словами, Павел говорит очень просто. «Отвернись от мирских взглядов, потому что они безумие в глазах Божьих». То, что кажется мудрым в этом мире, является безумием в глазах Божьих. С точки зрения Бога это безумие. То есть перестань соглашаться с людьми этого мира, соглашаться с мирскими идеологиями, парадигмами, концепциями, если они противоречат чем-либо Библии, это безумие. В конце концов, чтобы стать мудрым, нужно отказаться от своей собственной мудрости и сказать, Господи, продолжай учить меня. Лучше казаться и быть юродивым в глазах людей этого мира, чем мудрецом, потому что мудрец, такой мудрец в глазах Бога – это безумец. Итак, как же стать нам мудрыми? Если мы смотрим на всю вот общий вывод, который Павел нам здесь показывает, мы можем стать мудрыми через богословие и практику, которые укоренены в кресте Христа. То есть мудрость на самом деле приобретается через богословие и практику, применение этого богословия креста Христова, то есть через понимание и жизнь по Евангелию, потому что Евангелие и есть этот кладезь, бесконечный кладезь Божьей мудрости для нас с вами. И другого пути нету. Все остальное – это подмены, все остальное – это воры, которые обкрадывают нас в настоящей счастливой жизни. Если мы охвачены истиной креста Христова, то мы на самом деле с вами станем жертвенными слугами, которые будут умирать для себя, чтобы жить ради Бога, ради Его славы и ради наших ближних. Это значит, что мы будем с вами служить нашим ближним, нашим мужьям или женам, нашим детям, нашим коллегам по работе, нашим братьям и сестрам в церкви. Потому что мы умираем для себя, видя пример Христа и имея Его благодать, то есть сам по себе человек не умрет для себя, потому что мы эгоисты еще какие. У нас центр внимания, помните, я начал с того, что мы хотим быть мудрыми, мы хотим быть в центре внимания, мы хотим, чтобы мы были самыми главными, мы хотим, чтобы мы были счастливыми. Но когда я вижу пример Христа, я понимаю, вот это да. Это первый человек, который был на земле, который жил не для себя, а ради Бога и ради ближних. Но когда я смотрю на себя и сравниваю себя со Христом, я понимаю, я никогда так не могу. Некоторые братья, с которыми общаешься, как пастор, они говорят, ну так может жить только пастор. И вот я как пастор говорю, знаешь что, и пастор так жить не может. Потому что так может только жить Христос, который живет в нас. То есть мне нужен не только пример Христа, чтобы обличить меня и показать, что так можно жить, но также мне нужна сила Христа, Его благодать, чтобы я так жил. И когда я вижу крест Христа, и это формирует мое богословие, и это определяет мою практику, тогда я начинаю понимать, мне нужно служить ради других. Его благодатью, Его силой, Его помощью я начинаю так служить. И я понимаю, что я не должен даже не прислуживать и не ждать их участия. Мне нужно служить, умирая для самого себя. По причине моей любви ко Христу я буду оставлять греховные пути своей жизни, потому что для меня Божье ободрение будет более значимо, чем человеческая популярность и признание. Церковь становится мудрой, церковь, вся община становится мудрой через каждого ее члена. Так же, как и ее член церкви. Когда мы полагаемся на Божию мудрость, отвергая мирскую мудрость. Мир надеется, в котором мы живем, на промоушен, на престиж, на влияние либо денег, либо известных людей. Правда? Это наше общество такое. Церковь же надеется на что? На молитву, на Духа Святого, на смирение, на жертвенность, на служение. Это наша надежда. Церковь, которая подражает миру, она на самом деле может иметь даже временную популярность. Это правда. Но впоследствии, как мы с вами читали чуть выше, да, все это сгорит. В день Божьего суда все это сгорит. Если это не укоренено в Евангелии, если это не продукт жизни по Евангелию, то это не Божье строение, все сгорит. Когда я читаю книгу «Деяния апостолов», то я вижу, что апостолы не знали ни одного секрета развития церкви, который написан в современных книгах. Вообще ни одного. Читаешь их и думаешь, о, вот это да, они того не читали, они того не читали, они это не знали. Но, даже скажу больше, они не обладали собственностью. У них не было влияния в правительстве. О, ужас, у них не было даже дачи под Москвой. Их руководители были обычными людьми, которые не получили образования в самых лучших учебных заведениях. Они не участвовали в популярных телевизионных программах, даже не знали, кто такой Малахов. Среди них не было ни одной знаменитости. И все же эти люди перевернули весь мир. Почему? Потому что мудрость Божия действовала. Они не полагались на мудрость человеческую. Будут ли нас с вами высмеивать или даже издеваться, узнав, что мы живем Божьей мудростью? Точно будут. Точно будут. 100%. Мирская мудрость учит делать все для себя и ради себя. Даже светская благотворительность чаще всего укоренена в человеческой гордыне. Это мне хорошо, это я такой молодец, что я помогаю. Либо в поисках перспектив для себя. Мудрый Экклезиаст говорит довольно прямо: нет человека на земле ни одного, который бы делал добро и не грешил бы. Наш мир может считать тебя фанатиком, сумасшедшим, не знаю, лунатиком, который вышел из ума, и все же Бог настаивает на одном. Его взгляд на мир правильный, все остальное неверно. Понимаете, в мире, в котором все хромают, человек прямоходящий будет восприниматься как ненормальный. Поэтому ты, живущий по Евангелию, будешь восприниматься как ненормальный человек. Неадекват. И в этом нет ничего ненормального. Это естественный момент. Потому что апостолов Христа так и видели. Это безумцы. Но они были безумны ради Христа. И поэтому они были самыми мудрыми людьми. Более того, скажу, друзья, и в этом самый интересный парадокс. Божий взгляд на мир – единственный инструмент, который делает нас счастливыми. То есть люди, казалось бы, думают: я нашел путь счастья, будь то там, не знаю, успех финансовый, будь успех какой-то житейский, статус, положение, может быть, особое здоровье там и так далее, состояние. Но почему-то это не делает их счастливыми. Но когда человек начинает жить по Евангелию, он почему-то становится счастливым. И это величайший парадокс. Божья мудрость делает нас счастливыми и удовлетворенными внутри нашего сердца. Наши приоритеты будут меняться, потому что Божья мудрость их меняет. И будем учиться жить по этой мудрости. Например, мир любит власть и авторитет. А Бог являет себя на кресте через величайшую немощь. Величайшую немощь. Мир хочет показать силу и восхвалять своих героев, которые такие могучие, а Бог показывает себя таким немощным. Через эту немощь происходит искупление. Мир хочет показывать и превозносить интеллект, а мы видим такое, казалось бы, безумие. Он умирает на кресте за наши грехи. Мир уважает властных руководителей, а Писание учит о том, что служители церкви должны быть слугами. Мир выставляет на показ своих героев и кумиров, а христиане знают, что Бог избирает немощных, уничиженных, отверженных для того, чтобы посрамить мудрость этого мира, чтобы никто перед ним не хвалился. Кстати, интересно, друзья, принципиальное отличие между религиозным человеком и настоящим верующим. Религиозный человек по мере хождения в церковь, по мере своей жизни, он будет все больше укореняться в самомнении и самоправедности. Человек, настоящий верующий, он все будет больше смиренным, потому что он будет все больше испытывать зависимость от Бога. Он будет понимать свою нужду в Боге. Он нуждается в Божьем Спасителе больше, чем в день своего покаяния, потому что он будет видеть все больше свою греховность и нужду в Божьей благодати. Человек же религиозный будет все более наглым, все более самоуверенным, горделивым. Бог как бы подтолкнул его, точнее сказать, он просил Бога подтолкнуть, а теперь он сам идет, понимая все лучше, разбирая все лучше. Вот в чем отличие настоящего верующего и просто религиозного человека: гордыни, самомнения, либо смирения и упования. Человеческая мудрость, она укоренена в себе. Божья мудрость укоренена в Боге. Более того, мирская мудрость пытается произвести впечатление своей риторикой, своей, может быть, презентабельностью, обращая внимание на форму, нежели на содержание. Апостолы же Иисуса Христа ценили больше истину, чем форму, и они делали все возможное, чтобы не затемнить Евангелие человеческой помпезностью или человеческим интеллектом. Помните, Павел даже сказал: я среди вас решил не знать ничего, кроме Христа, и при том распятого. То, что мир считает мудрым, Бог отвергает как безумие. То, что мир отвергает как безумие, является Божьей премудростью. Понимаете, друзья, мирская мудрость, которая приходит на смену библейской, начинает разрушать нашу жизнь, нашу церковь, наше общество. Многочисленные факты, как жизнь нашего общества, так и твоей личной жизни, громко вопиют о справедливости этого утверждения. Мирская мудрость разрушительна, какой бы привлекательной она ни была. Поэтому Павел говорит в конце 18 стиха, «Если кто из вас думает быть мудрым в этом мире, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». И дальше он, вдруг кто-то еще не убедился до конца, тогда он дает такую последнюю мощнейшую аргументацию. Он показывает причину, почему мирская мудрость должна быть оставлена. Последние два стиха, 19 и 20, это небольшой секции. Он цитирует два текста из Ветхого Завета. Таких два последних гвоздя в гроб понимания отвержения мирской мудрости. Если у кого-то сомнения остались, то вот он их пытается развеять окончательно. Во-первых, он цитирует из Иова. Это 5.13. «Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным». Здесь текст такой дает некую иллюстрацию охотника, который подкрадывается к своей жертве, к своей добыче и захватывает ее. И он показывает здесь, что Бог уловляет хитроумных их же собственным лукавством. Человеку может казаться, что он во всем разобрался, что он все понимает, что он все знает. Но вот приходит Бог, и вдруг все оказывается совсем по-другому. Я даже приведу такую яркую иллюстрацию из религиозной жизни. Сегодня у нас здесь в собрании есть представители славянского евангельского общества, чему мы рады. И в славянском евангельском обществе есть такой один известный учитель, Роман Дегтяренко, который был моим преподавателем. У него супруга есть, которая, я не буду слишком много про нее говорить, но я скажу о том, что супруга у него очень физически больной человек. И когда она стала болеть, попала в больницу раз, попала два, то обычно религиозные люди думают, это Бог наказывает. Правда? Что-то случилось в жизни кого-то, и мы думаем, но это Бог показывает этому гордецу или этому хитрецу или этому нечестивому человеку, так подумали друзья Иова, откуда цитирует здесь апостол Павел. Они пришли и сказали, ну, конечно, ты нечестивый, ты просто лукавый человек, ты скрывал, а вот Бог все обнажил через эти страдания. И что же в конце книги Иова мы видим? Нет, не о причине греха Иова Бог это делал, а о причине своей славы, чтобы обличить мирскую мудрость, которую исповедовали его горе-утешители, которые много религиозного говорили, и они были неправы. Так и в жизни этой сестры, супруги брата Романа Дегтяренко, Бог использовал ее болезни для того, чтобы стать хорошим наставником и душеобщителем для многих сестер, которые приходили к ней и не могли сказать «мне очень тяжело, потому что ей было хуже, чем им». Кто не могли сказать, ты не можешь понять меня, потому что я не такой боли. У нее была такая боль, еще хуже, чем у них. И Бог через ее боли и болезни сделал ее прекрасным наставником для многих сестер. Потому что болезнь может быть к славе Божией. Помните это слепорожденного из Евангелия от Иоанна? Кто согрешил, он или родители? Никто. Это болезнь к славе Божией. Приходит Бог, и все становится на свои места. Он уловляет мудрецов их же лукавством. Вторая цитата из Псалма, 93, стих 11. «Господь знает мысли человеческие, что они суетны». И здесь в этом тексте, по крайней мере, есть одно видимое отличие и есть второе отличие, которое не видно в нашем переводе, но которое есть на самом деле в оригинальном тексте. Я покажу оба из них. И Павел не случайно это сделал. Во-первых, мы видим первое отличие. Да, смотрите на стих 20-й, Павел поменял как бы фразу «человеческие», мысли человеческие на фразу, на слово «мудрецов». Он знает умствование мудрецов. И Псалом 93, он очень ярко показывает, что эти нечестивые люди, неверующие люди, они думают о себе, как о мудрецах, которые все знают, все понимают, все под контролем, все под властью. Они взяли быка за рога, они контролируют эту жизнь. Но в глазах Бога они невежды, они глупцы. Они ничего не понимают так, как должно понимать. И псалмопевец обличает здесь интеллектуально значимых, политически влиятельных людей. Он называет этих людей, которые гордятся своим интеллектом и своим положением, как невежды и бессмысленные люди. И во-вторых, Павел использует слово «суета». В оригинальном тексте псалмета написано буквально «просто дыхание». Просто дыхание. Их мысли – это просто дыхание. То есть они пришли и ушли, они временные. Какими бы красивыми, какими бы мудрыми они ни казались – как бы прекрасно этот афоризм ни звучал, во свете вечности это просто временный пар, который исчезает. И то, что кажется мудрым сегодня, завтра будет совершенно глупым, совершенно ненужным и пустым. Я позволю себе привести одну иллюстрацию, которую я приводил для того, чтобы усилить ее очень сильно. Моя мать в детстве читала нам японские сказки. Они мне очень нравились. Много забавных сказок. Одну я очень сильно запомнил. Я много запомнил, но одна прям сильно врезалась в память. Про двух людей, которые жили в одной деревне. Один был бедный, а второй был богатый. Он собирал золотые монеты в сундук, а бедный не знал, как концы с концами свести. И вот однажды богатый положил последнюю монету в сундук и почувствовал: все, я вот достиг статуса. А бедняк, он посмотрел, ничего нету. Так поскреб все, что было, набрал немного муки и подумал: сейчас сделаю лепешки, вот съем и умру, потому что никакой больше перспективы нету. Богач вроде умный такой, мудрый, знаете, накопил себе сокровища, теперь живи, не переживай, клади в Сбербанк и на проценты живи. А бедняк, вот ничего нету, только вот лепешки, которые спек. И вот неожиданно разливается река, каждый схватил самое ценное, что было. Богач схватил золото, сундук с золотом. Бедняк схватил свои лепешки, забрались на дерево и стали ждать, когда вода спадет. День проходит, вода не спадает, оба проголодались. Ну что, золото не покушаешь, правда? А бедняк ест, у него все нормально. Продай лепешку, он продает. И продолжается вся сказка и заканчивается тем, что вода спала тогда, когда этот богач отдал последнюю золотую монету бедняку. И мгновение ока, тот, кто был бедняком, стал богачом, а тот, кто был богачом, стал бедняком. И мораль простая. Нужно иметь не то, что очень важно сейчас, а то, что понадобится тебе. Понимаете, люди этого мира думают: я все приготовил, у меня все есть, все схвачено, на все заплачено, все под моим влиянием. Безумец, всю ночь приду и возьму жизнь твою. Я помню, как мы ходили, просили помощь для детского лагеря, еще когда я жил в Кемерово, обращаясь к разного рода бизнесменам, влиятельным людям, чтобы они пожертвовали деньги на этих детей. И я помню, как один руководитель большой корпорации, такого, знаете, сети питания в нашем городе, которая просто сегодня очень глобальная сеть стала там в Сибири, он просто смеялся над нами. Он говорит, что вы просто глупцы, вы тратите время на бестолковые вещи. Он смеялся над нами и над нашим Богом, которого мы исповедовали. Через 2 недели его застрелили. Человек, который контролировал, казалось бы, все. Через 2 недели его жизнь кончилась. Бог над всем. Бог уловляет, на самом деле, людей, этих псевдомудрецов, и показывает, что их мысли – это просто пар, они временны. Подумайте только, как часто меняются взгляды общества. Как часто меняются ценности общества. Как наука даже нам предлагает новые какие-то концепции. Потому что мирская мудрость, как бы ни рядилась в одежды вечности, она временна. Она суетна. Она приходящая. Мирская мудрость полна самомнения, полна гордыни, и поэтому она ведет к самообольщению. Друзья мои, гордые люди – это люди самообольщения. Тщеславные люди – это люди самообольщения. И потому что эта мудрость приводит к самообольщению, она ведет к разрушению. Потому что она уводит людей от Божьих путей, приводит на опасные скользкие дороги. Как можно заметить мирскую мудрость, которая прокралась в нашу церковь, например? Она проявляет себя таким образом обычно. Это в потребности высказаться по всякому поводу. Это в отсутствии спокойствия, пока я не окажусь в оппозиции ко всем. Это в интеллектуальной гордыне, которая не способна слушать с благодарностью и признательностью. Мирская мудрость всегда найдет за что покритиковать. Она не терпит оппозиции или противоречия. Она отвечает на несогласие с высокометрием и непрощением. Мирская мудрость полна поспешности, принимает решения без обращения к Богу. Многие из нас порой используют здравый смысл вместо здравого библейского учения в принятии решений, а потом просят, чтобы Бог благословил. Друзья мои, Павел здесь призывает покаяться нас за использование житейской мирской мудрости как в своей жизни, так и в своем служении. И мы сможем избежать самообольщения, если мы поймем, что мирская мудрость на самом деле есть, по сути, отражение сатанинского ума. И что она есть безумие перед Богом. И она ведет к разрушению, что бы мы ни думали и что бы ни говорили. Дальше Павел призывает, это второй пункт, призывает верующих прекратить восхваление людей. Прекратить восхваление людей. Он так и говорит здесь, смотрите, в конце. Итак, то есть он подводит итог, завершает свою мысль, делает вывод. И вывод простой. Прекратите хвалиться людьми. Одна из ярких проблем, которую здесь Павел описывает, проявление человеческой мудрости, которая в них стала укореняться, это их отождествление себя с теми или иными церковными служителями, с отдельными личностями. И вот с этим отождествлением связано три больших проблемы, которые и будут финалом нашей проповеди. Об одной проблеме я много говорил, одной из проповедей. Нужно перестать хвалиться людьми, чтобы не было пренебрежения. То есть Бог дает церкви разных служителей, которые являются подарком для церкви. И если я буду пренебрегать всей полнотой, то я буду получать только ограниченное влияние, духовное влияние. И я буду, в конце концов, человека-поклонником, а не Бога-поклонником, потому что я буду отвергать полноту его наследия, которое Бог дал мне через всех служителей, которые на самом деле есть его подарок для церкви. И об этом была большая проповедь. Вторая большая проблема, связанная с тем, что если я не откажусь от восхваления людей, я его назвал ее, это ложное восхваление. Павел желает показать, что если я начинаю хвалиться теми или иными служителями Божьими, будь то Павел, Аполлос или Киф, или кто-то еще, то происходит страшное дело. Вместо того, чтобы хвалиться Господом, я начинаю хвалиться людьми. И мое восхваление уходит не к Богу, а к человеку. Ведь на самом деле источник всех этих благословений в лице этих даров, которые есть служители, сам Бог, Он же дал для своей церкви этих людей. Они принадлежат Ему в конечном итоге. Они всего лишь навсего люди, они всего лишь навсего служители. И хвалиться людьми значит ставить центр внимания не Бога, а человека, что в корне неверно. И вот тут третья проблема, которая для вас будет, может быть, немного неожиданной, но очень важной. Кажется, почему в конце этого отрывка апостол Павел приводит такой большой набор, перечисляя разного рода вещи. Смотрите, он говорит, никто не хвалится людьми, ибо все ваше. И Павел, Аполлос, и мир, и жизнь, и смерть, настоящее, и будущее, все ваше. Дважды говорит, все ваше, показывая, что все это принадлежит им. Когда мы отождествляем себя с тем или иным, может быть, учителем Библии, каким-то служителем, с какой-то идеологией, с какой-то концепцией, то на самом деле мы думаем, что именно этот подход, именно это мышление, именно эта концепция поможет мне жить полноценной жизнью. Например, человек может говорить, я не буду ходить в эту церковь, потому что в этой церкви не поет хор. Потому что мы думаем, что если будет петь хор, то я буду получать что-то как бы больше чего-то. Другой скажет, я не буду ходить в эту церковь, потому что здесь есть церковное членство. Аж 5 пунктов. Потому что человек думает, что если я войду в это членство, то значит у меня какое-то будет ограничение, я чего-то лишусь. То есть мы думаем о своем счастье, о своей радости, о полноте жизни. И вот люди себя отождествляли с тем или с другим, с Аполлосом там, или с Павлом, или говорили, я вообще Христов, потому что они думали, что вот этот подход и есть вся полнота христианской жизни, которая поможет им стать счастливыми, жить полноценной жизнью. научит их, как правильно воспринимать себя, мир, окружающих и так далее. И Павел говорит: глупцы, все ваше, абсолютно все ваше. И эти служители, и этот мир. Потому что если вы это не поймете, ведь наша реальность, друзья, она состоит из этих шести сфер. Это люди, герои наши. Я вообще с ужасом думаю, что будет с поколением наших детей, которые выросли на супергероях. Сначала это западный мир, у них все супергерои. Теперь детский мир. Когда я рос, мы мечтали о том, чтобы быть космонавтами, инженерами, офицерами. Как бы, ну вот это была наша мечта. То сегодня мой сын спрашивает: папа, а какую бы суперспособность ты хотел иметь? И я вам объясняю, что самая главная суперспособность – это характер по Христу. И он говорит: да-да, я понимаю, но все же, какую бы тебе хотелось иметь суперспособность? Понимаете, это же бомбардировка, которая идет через все каналы связи. Даже если мы не будем смотреть никакую передачу по телевидению, чего мы, в принципе, практически и не делаем, есть школа, есть улица, есть друзья, даже есть церковные друзья, которые приходят в церковь, чтобы поиграть на гаджетах. Супергероев. Я с ужасом думаю, что будет-то, вот это поколение придет через 10 лет. Это что, нам нужно пасторам какие-то... Ну, конечно, я уже стою с киборгом, у меня уже много имплантов во рту, но мне нужно будет еще добавить, что как-то они слушали. Мне интересно, что это будет. Итак, это реальность, это шесть сфер, это наши герои, люди, это мир, это жизнь, смерть, настоящее будущее. Это на самом деле то, что определяет нашу реальность. И как мы относимся к этим вещам, определяет мое мышление и поведение, в конце концов. И если я буду руководствоваться мирской мудростью, а не Божией, то я стану пленником всех этих вещей. Я стану пленником, они способны поработить меня. Мир навязывает мне свои стереотипы и идеологии. И это приводит меня к тому, что я могу быть настолько сконцентрирован земными задачами, что я забуду, что... мое призвание – это небо, что мне нужно смотреть туда, вверх, где Христос сидит одесную Бога. Мир может меня просто поработить. И многие люди, приходя в церковь, все же сердце их там в мире. Они думают о работе, о жизни, о карьере, об успехе, о комфорте. Все там на самом деле. Все там. Они прикованы к земному, к земным вещам, не к небесным. Интересно то, что греческое слово «антропос», оно буквально переводится как «смотрящий вверх». Кстати, славянское слово «человек» тоже означает «существо, устремленное ввысь, к вечности». Животное не смотрит вниз, правда? Потому что животное озабочено простыми вещами. Где поспать, что поесть, правда? Это их вопросы. Как понаслаждаться? Но человеческая жизнь не исчерпывается этими вопросами. У нас есть также и абстрактные вопросы. Зачем я? Кто я? Для чего я живу? Что будет со мною? Куда я иду, в конце концов? И как бы ни пыталась философия, какие-то там псевдодуховные практики, религии давать ответы человеку, он никогда не дает мира полноценного, пока не встретится со своим Создателем через Христа Иисуса, через Евангелие. Потом же образом наша физическая жизнь – она может требовать к себе такого внимания, чтобы снова поработить нас. Она может казаться, что самое главное – это физическая жизнь. Когда я спрашиваю людей на улице, в кафе или где-то я нахожусь, о чем помолиться за вас, вы знаете, какой номер один запрос? Больше 50%. Помолитесь о здоровье. Потому что люди думают, что все, что у меня есть, это мое здоровье. Это мое единственное богатство, будет здоровье, будет все. Так рассуждают люди. И им не вдовек о том, что их клетки могут делиться только 50 плюс-минус 5 раз, и все. Это находится в геноме человека. Смерть записана в нас. И как мы ее не игнорировали, не отрицали, мы не можем ее избежать. Человеку положено однажды умереть, а потом суд, говорит автор послания к евреям, глава 9, по-моему, стих 27. И что бы ни придумывала корпорация бессмертия, в проекте 245, и этот Дима Ицков, и он умрет. И он умрет. И Вася это знает. Молись за него дальше. Я думаю, это будет потрясающее дело, если кто-то этой корпорации уверует и скажет: я теперь стал бессмертным во Христе Иисусе. По-настоящему. Не каким-то псевдокиборгом со Стивеном Сигалом вместе, а настоящим вместе со Христом Иисусом, который жив вовеки и победил смерть. Понимаете, смерть бросает тень на все, что мы делаем. А если же мы знаем, что мы живем вечно, то мы, как верующие, по-другому всем живем. Срочные дела настоящего, эти мнимые перспективы будущего, все это тиранизирует нас. Все это может поработить нас, сделать рабами всех этих вещей. И только Евангелие нас освобождает. Только Божья мудрость освобождает, помогает нам жить настоящим и будущим. И в этой жизни, и правильно смотреть на свою земную обязанность и о своей ответственности так, чтобы жить наслаждаясь, а не умирая. У меня уже нет для этого времени, чтобы все рассказывать. В 7 главе Коринфянам будем более подробно смотреть на все эти сферы. И Павел говорит, не будьте глупцами, это все ваше, потому что все принадлежит Христу Иисусу, который владыка над всем миром. И вот он финал, мои друзья, важнейший финал. Это третий пункт. Павел предлагает выбрать либо верховенство Бога над всем, или доверие мирской мудрости и разрушения. Он предлагает либо богоцентризм, либо самообольщение. Ты выбираешь, на самом деле, между этими вещами. Человеческая мудрость, какая бы прекрасна ни была, она ведет тебя к самообольщению, к разрушению. Если ты хочешь быть по-настоящему счастливым и довольным, тебе нужно признать верховенство Бога над всем. Богоцентричным человеком нужно стать. Только тогда ты будешь расти в благодати Божией, будешь расти в настоящем счастье. Посмотрите, как он здесь в самом конце говорит. «Вы же Христовы». То есть это рост благодати. Я понимаю все больше, что сделал для меня Христос, как он искупил меня, принял меня, сделал меня своим сыном или дочерью, оправдал меня, омыл, приготовил мне царство. «Вы же Христовы». Я расту в благодати, в понимании этой милости Божией ко мне, в Его любви. И Христос Божий, финал всего. Это Бог в центре всего. Он над всем. Вот он, богоцентризм. Если не будет богоцентризма, мой друг, будет самообольщение. Будет разрушение, не будет настоящего счастья. Это мой призыв. И когда мы с вами приходим к столу предложения, куда мы сейчас с вами идем, мы напоминаем себе, Господи, все наше, помоги нам жить этой верой, чтобы не стать рабами приходящих ценностей.